Я вас категорически приветствую. Станислав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Дробышевский Станислав Владимирович, кандидат биологических наук, антрополог, доцент с кафедры антропологии биофака МГУ.
У народа возникают вопросы, все встревожены национальным и расовым вопросом. Что такое раса?
Что такое раса? Тут как бы есть несколько понятий, что такое раса на самом деле. Потому что слово «раса» возникло давно, и за последние там 100-200 лет слово приобретало разные варианты звучания, как бы, и понятия. Есть крайности, как обычно бывает. Одна из крайностей – то, что раса – это некое врожденное свойство человека, определяющее все его существо. Такое как бы философское определение. Вот, определяющее его культуру, язык, отношение к окружающему, то, как он будет вести себя с другими людьми, и то, насколько он вообще значим. Это вот как бы такое философское, которое часто в головах у людей, собственно, и сидит. Ну, такое как самое расплывчатое, оно, собственно, в головах и будет.
То есть, отсюда проистекает, что есть высшие расы.
Само собой.
Расы.
Ну, естественно, что я лично всегда бываю высшие расы, да. А все остальные, ясно дело, низшие. Ну, хотя иногда бывает замечательное исключение в этом смысле. Стоит посмотреть на портреты итальянских нацистов времен Третьего Рейха, которые пели про голубоглазых, длинноголовых, белокурых там, и все такое и прочее, а сами были при этом не совсем белокурые. Да. Но это как бы отдельная история. Есть научное определение расы. Научное определение расы сформировалось тоже не вдруг, на самом деле, и тоже меняло свое значение. Угу. Есть как минимум три концепции расы. Что это такое? Вот самая такая, если биологическую сторону только брать, базовая, которая сидит, опять же, в головах у любого человека, который, ну, так, немножечко как бы в теме, что это такое, это так называемая типологическая или индивидуальная типологическая концепция расы, что каждый конкретный отдельно взятый человек – носитель комплекса расовых признаков. То есть мы описываем конкретного человека, описываем тип. Ну, скажем, если у человека светлая кожа, светлые глаза, светлые волосы, узкий нос, тонкие губы, значит, он европеоид. Если у него широкий нос, толстые губы, темная кожа, там, курчавые волосы, значит, он негроид. Вот. И позиция удобная. То есть, мы описываем энное количество типов, немного, как правило, приходится, и всех остальных людей сравниваем. То есть, если он подходит под это описание, значит, он к этой расе принадлежит. Если не подходит, то не принадлежит. Вот. Но вот эта идея, она сформировалась где-то в первой половине 20 века, когда не было генетики, ну, вообще, по сути дела, когда никто не знал, как вообще наследуются признаки и что такое вообще признаки. Ну, слова ДНК не было в природе. Вот. Поэтому считалось, что вот этот расовый комплекс, он наследуется комплексом единым. То есть, если уж я европеоид, я по всей программе европеоид. Вот. Но практика показывает, что бывают варианты на самом деле. То есть, я могу быть по всем признакам европеоид, а нос широкий. Да? Вот. Ну, типологисты из этого выходят простым способом. Описывают еще один тип. То есть, это широконосые европеоиды. Вот. Классно, значит. Ну, а вдруг у него будет, допустим, там волосы волнистые. Широконосые, волнистоволосые европеоиды. Еще один тип. Вот. Но тут практика вступает в противоречие как бы некоторым, потому что в конце концов у каждого человека есть индивидуальные черты. Если мы по такому пути пойдем, то у нас количество расовых типов будет столько же, сколько людей. Вот, что получается полный бред, потому что нафига тогда это вообще выделять. Вот. Ну и кроме того, есть практическое такое наблюдение, что, допустим, два там, брата, да, они могут по какому-то признаку довольно сильно различаться, просто случайно. И тогда мы их относим в разные расы, но тогда как бы смысл расы немножко пропадает. Вот. Но некоторые считают, что это, наоборот, плюс, потому что, описывая вот такие как бы маленькие отличия конкретных людей, мы якобы описываем включенность в него других рас. То есть, если, например, у этого человека все признаки европеоида, а волосы там не волнистые, да, у него, значит, какой-то примесь негроидности есть. Вот, и более того, если мы посчитаем это в процентах, мы сможем якобы посчитать, на сколько процентов человек европеоид, монголоид, негроид, а там, не знаю, американоид, допустим. Вот, как бы типа удобно. Вот, но на практике встречается с противоречием, потому что реально многообразие очень большое, и реально люди разные. Вот. Так что вот эта типологическая концепция, она в головах сидит у каждого. Мы склонны различать людей по разным параметрам, всяким каким угодно, ну и в том числе по внешности. И нам удобно выделить там 10, скажем, типов и всех туда подгонять. Вот. Но следующая концепция.
Как же быть парнями, которые штангенциркулями-то меряют? Полная растерянность, что же делать?
Значит, поэтому появляется вторая концепция, ну, которая появилась на самом деле еще до войны. Вот. Нормальные такие полноценные формы обрело где-то в середине 20 века. И с тех пор, собственно, самая главная концепция расоведения. Это так называемая популяционная концепция. согласно которой раса – это популяция. И, строго говоря, по одному человеку мы его расовую принадлежность определить не можем. То есть, если мы опишем меня, мы мою расу, строго говоря, не узнаем. Ну, то есть, так, понятно, что европеоид, а какой европеоид, узнать нельзя. Потому что в реальности различия между расами, они очень маленькие. То есть, ну, скажем, средние европеоиды и северные европеоиды – это две малые расы в пределах европеоидной. Но в реальности конкретный отдельно взятый человек, он может быть похож на среднее значение той и другой. Вот, потому что по большинству признаков они реально не отличаются особо друг от друга. И даже если мы возьмем масштаб всего человечества, очень мало признаков, которые бы очень надежно отделяли расы. То есть понятно, что, допустим, в Конго мы не найдем такого же белого, как в Швеции, да, там коренного шведа. В Швеции мы не найдем такого же, как среди пигмеев, допустим. Вот, но есть арабы, есть египтяне, есть там еще кто-нибудь, которые этот промежуток полностью закрывают на самом деле. И поскольку люди заселяют всю планету, и везде есть какие-то разные группы, то всегда найдется какой-то человек, который будет совмещать признаки тех и других. Единственный выход, как это все можно классифицировать, это подходить статистически, популяционно. Популяция – это группа людей, имеющих некое родство. Ну, чаще всего на практике это несколько соседних деревень, внутри которых браки совершаются часто, а за пределами редко. Ну, вот, поэтому вот группа таких популяций, которые более-менее между собой родственные, более-менее общее происхождение имеют и более-менее похожи по биологическим признакам, это будет вот раса некоторая. И, собственно, отсюда вытекает определение расы. Раса – это группа популяций людей, имеющих общее происхождение на некоторой территории и похожих по биологическим наследуемым признакам. Вот. Вот это как бы самое емкое определение расы из всех, что есть. То есть раса – это статистическое понятие, так же, как в демографии. То есть нельзя, например, для конкретного человека посчитать среднюю продолжительность жизни. Вот она у меня какая есть, да, такая и есть. Или там среднюю смертность человека. Он либо живой, либо не живой. Но среднюю посчитать мы для человека не можем. Так же и с расой. Мы не можем определить расу человека. Для того, чтобы определить мою расу, надо узнать, с какой я популяции. То есть перемерить всю мою родню, грубо говоря. По папе, по маме. Ну, со мной будет трудно, потому что они у меня немножко как бы из разных мест. Но, в принципе, все из Европы. Ну, вот, поэтому как бы мы мерим европейцев и узнаем мою расу. Вот и все. Но есть еще такая тонкость, как бы поправка вот к этой популяционной концепции. Так называемая историческая концепция расы. Раса, она не постоянная. То есть, на самом деле, опять же, у большинства людей в голове есть такое представление, что вот было некоторое время такое оно, значит, древнее, когда были чистые расы, а потом они стали смешиваться, и что-то с ними стало происходить, и они обычно еще звучат, что как бы они испортились немножко. На практике не было такого времени, когда были бы чистые расы. Всегда народ шлялся взад-вперед, бродил, перемешивался, вот, и всегда они были в какой-то степени смешанные. Но даже если посадить людей на какой-то остров в океане и подождать там 2000 лет, допустим, и вообще их изолировать полностью, а исторические примеры такие есть, они будут меняться. Более того, практическое, как бы вот, практические наблюдения показывают, что чем больше и чем сильнее изоляция, тем быстрее они меняются. Потому что если группа маленькая, ну, допустим, их там на этом острове живет, не знаю, 100 человек, да, если их 100 человек, ну, а плодятся парами еще к тому же, да, и индивидуальные черты конкретного человека, они будут иметь большой вес. То есть, один человек – это процент населения. То есть, если, например, у нас среди китайцев миллиарда появляется рыжий китаец, неважно даже китаец он или там из Ирландии приехал, рыжий, то вероятность, что все китайцы порыжают, она никакая. То есть, ну, никогда они не порыжают, хоть у него тут 100 детей будет, а у остальных по 2, да, все равно как бы среди миллиарда эти 100 человек, их нету. А если это остров там 100 человек, и там один рыжий мутант, допустим, появится или приплывет на лодке, то это уже 1% населения. Вот, а если их там 10 человек, то это 10% населения, потому что у нас сам человек дальше не делится. И если у него будет, допустим, 10 детей, это даже если их там 100, это 10% населения. Это уже больше, чем в Ирландии рыжих на самом деле. А он там один человек такой, у него там 10 детей. Да? Вот, поэтому маленькие группки просто в силу случайности меняются быстро. Ну, это не обязательно он там должен быть рыжий. Может, там носатый, безносый, там какой-нибудь с голубыми глазами, с черными глазами, без разницы. А может, наоборот, быть такой же, почему бы и нет, собственно. Вот, поэтому маленькие группки меняются, строго говоря, быстрее. И поскольку человечество почти всю свою историю, начиная там, с австралопитеков, жило именно маленькими группками, по 20-30 человек все эти племена были, то менялись все эти расы всегда очень сильно. А такие вот большие расы, которые мы сейчас видим, вот то, что называем европеоиды, монголоиды, негроиды, там, австралоиды, американоиды, они появились, строго говоря, в последние, ну, от силы там 7 тысяч лет, когда появилось производящее хозяйство, и когда некоторым из этих маленьких групп сильно повезло. И они стали очень сильно плодиться, потому что они изобрели производящее хозяйство, стали выращивать какой-нибудь там просо, не знаю, чечевицу, еще что-нибудь такое, рис. Вот, их стало много. То есть, это те везучие популяции, которые просто очень сильно размножились и заняли огромную территорию. Не потому, что они такие замечательные, какие-то у них там особые свойства есть, а потому, что они в нужное место в нужном месте оказались. Вот. Но по пути в любом случае меняются. То есть, если у нас есть, ну, у нас немного таких примеров, чтобы прямо вот была последовательность длительная, хорошая, причем материалы многочисленные, да, на одной территории с большого интервала времени. Но такие есть. И мы всегда видим, что изменения происходят. Пусть они будут маленькие, но все равно они всегда есть. Ну, такие примеры, например, Египет или Китай. То есть, там с начала производящего хозяйства, там, с 7 тысяч лет назад, народ всегда жил, ну, и они понемножечку менялись. То есть, ясно, что это одни и те же, сколько там не было завоеваний, все равно, если их там было 100 миллионов китайцев, ну, завоевали их монголы, пришло там, не знаю, 10 тысяч человек армии.
Растворились.
Да? Растворились. И на морфологический тип они оказать никакого влияния не могли. Но, тем не менее, китайцы тоже менялись. Угу. Вот. А самый замечательный пример, мой любимый, это тасманийцы. Остров Тасмания, южнее Австралии, он напрочь изолированный. Люди туда попали еще больше 30 тысяч лет назад, и порядка 20 тысяч лет они там сидели в полной изоляции. Вот, потому что, когда океан поднялся, Бассов пролив между Австралией и Тасманией стал проливом, лодок у них никаких нормальных не было, и в Австралии у аборигенов не было, плавать они по морю не умели. Они просидели вот порядка 20 тысяч лет в полной изоляции. И при этом они поменялись капитальнейшим образом. То есть, у них предки были с такими здоровенными черепами, с надбровными дугами здоровыми, с челюстями крупными. Они измельчали, и у них черепа стали одни из самых маленьких на планете. Были одни из самых больших, стали одни из самых маленьких. Но, правда, зубы остались большие. Вот. Но тоже поменялись. У них там глазницы стали другие, у них лицо стало другое, у них все поменялось. При полной изоляции к ним не доплывал, судя по всему, никто. Ну, скорее всего, если даже и доплывал, они там копьями тут же кололи, наверное, съедали. Вот. И это на всей планете так. Поэтому, если мы говорим про расы, мы должны говорить про расы какого времени. Если мы говорим про, скажем, там, европеоидов, мы должны уточнять, это европеоиды 19 века, 20 века, или там 17 или 13. Ну, понятно, что с 16-20, скорее всего, там не сильно будет разница, потому что просто времени немного прошло, все-таки, ну, не так это обычно быстро меняется. Вот, а если это, допустим, сравнение с бронзовым веком, то, наверное, будет большая разница. Ну, и она, собственно, и есть, потому что у нас есть черепа. Вот, но более того, на самом деле, изменения могут быть очень быстрыми. Чему мой другой любимый пример – это маори и мориори. Есть остров Новая Зеландия, ну, вернее, два острова, и там живут маори. Ну, и до сих пор, собственно, живут. А в какой-то момент, где-то, видите, так, в 16-17, часть этих маори отплыла на юг и заселила Чатемские острова. Стали себя называть мориори. И они за следующие где-то лет 200 поменялись так, что в масштабах полинезийцев они отличались максимально друг от друга. То есть, вот сколько у нас есть полинезийцев на весь Тихий океан.
За 200 лет так мало.
Они поменялись, даже на самом деле быстрее, скорее всего, они поменялись. Вот. Но, правда, судьба мориори была печальная, потому что, когда приплыли европейцы, они сплавали на Новую Зеландию, сплавали на Чатемские острова и рассказали маори, что вот тут неподалече есть Чатемские острова, и там живут ваши родственники. Вот, а они еще к тому же пацифисты. Вот, потому что мориори с некоторого момента, ну, они вначале тоже были воинственные, но поняли, что если они так будут продолжать, они друг друга поубивают, потому что острова маленькие, там просто много народу быть не может. И это, наверное, единственный пример в истории, когда они стали сознательными пацифистами. Они вот буквально собрались всей толпой, договорились, воевать перестаем, сложили все эти свои там поту, палицы все эти в кучу и спалили. Вот и не воевали. Но маори, когда это дело услышали, они обрадовали, захватили два корабля европейских же, приплыли, за два года съели всех мориори. На этом, собственно, они закончились. Но
справедливость была
восстановлена. Это конец 19 века, так на всякий случай. То есть, последний мориори умер в 30 там, каком-то году, 1930 каком-то.
Бедолаги.
Вот. Но, тем не менее, вот за предыдущие 200 лет они поменялись довольно основательно по некоторым вот параметрам. Ну, там, не сильно. Как, ну, то есть, это не то, что там некоторые европейцы, да, отличаются, но большие все-таки в масштабах полинезийцев отличия. То есть, расы меняются со временем. На самом деле есть противоположная еще крайность. Третья концепция расы. То есть, первая типологическая, что каждый человек – это раса.
Вот перебью. Проводил полевые наблюдения, выехав в страну под названием Франция. Заезжаешь на север, где Нормандия, там француз не похож на француза, конечно, в моем понимании вообще. Это вот такая маленькая голова, вот такие плечи и вот такие кулаки. Они, ну, абсолютно,
ну, боюсь,
не похожи.
Кулаки антропологи, может быть, не изучали,
да.
но французы северный и южный – это две разные
это
расы.
Это огромные здоровые мужики. Еду в город Сен-Мало, столица тамошнего пиратства. Там сплошные красавцы, вообще голубоглазые, темноволосые, носы орлиные, туда-сюда. Еду на юг. Там все как Винсан Кассель, голова репкой, редькой вниз, такое треугольное, уши, шнобель вот такой вот, вообще не похоже на то, что на севере.
Это морская раса.
А заезжаю в Испанию, там у всех головы такие длинные, как будто их между дощечками выращивают. Вот сразу видно, что это совсем другие люди, несмотря на то, что европейцы. Так, извините, перебил.
Они все европейцы. Вот, да. Просто европейцы – это территория, строго говоря. А расы, они могут отличаться, на самом деле, в соседних городах, там, селах. Это как бы легко. Угу. Тем более, люди ведь на месте никогда не сидели. И уж чего-чего, во Франции они бегали туда-сюда очень даже подвижно.
Основательно, да.
С верхнего палеолита и до сейчас там движуха всегда была. Ну, везде она была, на самом деле, где ее не было. Угу. То есть, это ошибочно считать, что тот, кто здесь сейчас живет, он здесь жил всегда. На самом деле, с некоторой вероятностью, может быть, и жил. Ну, если это тасманийцы, да, на острове. Uh-huh. Вот. А с большой вероятностью, если уж это Европа или Азия, они шлялись еще туда-сюда 10 раз. Вот. И даже если кто-то там восходит к верхнему палеолиту, то все равно другие предки. У каждого человека предков, ясное дело, в геометрической прогрессии назад, как бы, да. Uh-huh. То есть два папа-мама, четыре дедушки-бабушки, и дальше там со страшной скоростью их увеличивается количество. То есть мы намешаны очень сильно. Но есть другая крайность в понимании того, что такая раса. Есть еще современная западная тенденция отрицать существование рас. Тенденция зародилась в Америке с такой примерно подачи, что в Америке народ сбору по сосенке, приехавший угу. часто недавно, угу. и у них большие расовые проблемы, потому что, ну, с расизмом проблемы, то есть не расовые, а с расизмом, потому что да. народ между собой скандалит, как бы, да, на расовой да, почве да. в том числе. То есть можно по-разному скандалить, там, религиозный, лингвистический, там, какой-то, можно и расовый.
Да, сразу приведу пример, так сказать, как некоторым образом знакомый. У них в, там, практически весь 20 век у них была такая теория плавильного котла. То есть, это некий тигель, в котором все расы переплавятся. Оказалось, ничего у них не переплавилось. Тогда у них это стала теория чашки с салатом, где все мелко порублено, но не смешивается. А теперь, оказывается...
А вот потом у них, где-то в годах 80-х... Это, кстати, шикарно наблюдается по статьям. Вот я в некоторый момент сидел и методично скачивал все статьи по антропологии с 19 века до сейчас. Допустим, есть такой American Journal Physical Anthropology. Вот. И в 20-30-е годы статьи в названиях прямо «негры и белые», сравнение там какой-нибудь признака негров и белых, «негрос вайт». Значит, потом в 40-х-50-х годах негры уже как-то не это, да, вот «black and white», вот, слово «негр» исчезает. Потом появляется «afro-american and european», вот, то есть как бы слова меняются, суть-то тем не менее остается, но... В 80-х и 90-х годах с развитием всякой генетики и там, новых идей социальных, в том числе, когда сегрегацию отменили, да, уже как бы так стало не особо корректно обращать на это внимание, у них возникла новая идея. А давайте мы докажем, что рас нету вообще. А если нету рас, то значит у нас и расизма нету. Какой может быть расизм, если нету рас? Вот. И было много сил, и в политических в том числе, положено на то, чтобы доказать, что рас нет. А тот, кто произносит слово «рас», тот расист. Вот. В качестве доказательства приводились некоторые замечательные признаки, которые действительно у всех людей одинаковые. Ну, то есть, это без проблем можно в биохимии таких найти. Это, я говорю, с появлением генетики биохимии, развитием. Потому что когда стало возможно выделять всякие ферменты, там, ну, какой-нибудь дыхательный фермент, он у нас и с бактерией одинаковый вообще-то как бы. Вот, поэтому, да, действительно, раз нет. Ну, мы с бактерией одно и то же получаемся. Но о чем это говорит? На мой взгляд, единственное о том, что надо с умом выбирать признаки, по которым мы вообще как бы что-то делаем.
Подозрительно. Я вот когда-то нес службу в тюрьме, и у нас белые сидели на одном этаже, а черные сидели на другом этаже. Авторитетно могу сообщить, запах от них исходит абсолютно разный, вообще не похоже, не говоря про дыхание.
Более того, в метро милиционеры отлавливают по вполне себе расовым признакам.
Так как точно,
бы,
да.
И террористов, и не террористов, и приезжих, с которых надо что-то там
спасти. Ну как это нету, разница-то есть все равно.
Но если хочется доказать, то можно доказать, в принципе. Вот, более того, почему еще это в Америке удалось так как бы развить, что в Америке большие проблемы, строго говоря, с популяциями. Потому что, когда наши, допустим, антропологи едут в Сибирь изучать венков, якутов, там, старожилов русских каких-нибудь и так далее, то есть реально популяции, есть группы деревень, которые сидят там 300 лет или там больше лет, вот, и они вот браки между собой заключают, они от других изолированы. А в Америке с их немеренной подвижностью пресловутой, у них с популяциями большие проблемы. То есть, есть индейцы в резервациях, да, но индейцы вообще как бы не особо изучают, потому что сами индейцы не особо хотят, чтобы их изучали. Они хотят, чтобы их в покое оставили. Вот. А остальные в городе какая популяция? В городе это не популяция, это просто сборище народу, сбор по сосенке, и завтра они будут уже другие на самом деле.
Ну, это не значит, что они там друг между другом там все дружно переженились.
Но если мы их всех померим и посчитаем среднюю по больнице, то средняя по больнице и будет средняя по больнице. А действительно тогда они будут одной большой кучей с немеренным размахом изменчивости. Ну вот. И тогда действительно у нас раз как бы типа и нет. Вот. Мы же приходим в какой-нибудь там, не знаю, Нью-Йорк, да, и видим, что мы здесь видим всех подряд. И с такой кожей, и с такой, с промежуточной, какой угодно. На какие расы. Мы не можем их выделить. У нас их нет. У нас есть все промежуточные варианты. Вот. Ну, а то, что кроме Нью-Йорка есть еще как бы планета, где есть популяция, это как бы второй вопрос.
Ну, там путается действительно. То есть, у них, например...
И поэтому, да, и поэтому в Америке чудесным образом, то есть, началось это все, ну, даже, в общем, не только в Америке, еще когда злобные фашисты в Третьем Рейхе свою вот эту расовую теорию довели до идиотизма, они так напугали всех этим, что слово «раса» действительно стало в некотором роде ругательным на Западе, по крайней мере. В Германии все рассоветы были шикарные, вымерли просто естественным путем. В Англии они как-то там сохранились и, в общем, тоже вымерли в итоге. Ну, во Франции они еще раньше исчезли. Ну, в Америке вот, ну, там один, собственно, и был Хрыгличко. Вот, поэтому как-то бы вымерло расоведение. И... как бы, если мы расы не изучаем, то мы и не знаем, в чем они различаются, и как бы и действительно как бы их и нет. Вот. Ну, если мы их не будем изучать, то как бы нет, значит, их. Вот. Отсюда потом возникает практический выход. Потому что если никто не изучает расы и не знает, почему расизм это плохо, то расизм получает классную пищу для роста, и он начинает цвести пышнейшим цветом. И более того, когда вот недавно мне во ВКонтакте периодически кто-то там присылает интересные вещи, прислали бланк американский, где написано, ну, это какой-то там, типа, когда они приезжают, видимо, какие-то мигранты, им выдают про себя там какую-то информацию собирают. И бланк, значит, определить свою расу. И там список совершенно шикарный, меня порадовал. Значит, первое – белые, второе – черные, включая африканцев. Третье – коренные американцы, в скобках, напишите свое племя. И, значит, клеточки написать племя. То есть, это уже смешение расы и этноса. Дальше, значит, идет география, океанические, значит, какие-то там жители и, значит, азиаты восточные. Это просто география, это и не лингвистика, и ничего. Там вьетнамцы, да, это государство, это государственное, но это тоже и не этническое, и не лингвистическое. В Вьетнаме народов много живет. И дальше в таком же духе там самоанцы, потому что само американское есть, да, филиппинцы, значит, отдельно, которые сами по себе... Азиаты, остальные все просто азиаты. Вот, в общем, филиппинцы это да. Вот. Причем там, кроме саманцев, еще кто-то был из Полинезии, вот конкретно вот там какой-то отдельный, какой-то атолл, там, видимо, американский. Вот. А все остальные как-то в кучу. Вот. Причем, скажем, белые, да, это все белые. То есть русский и немец, допустим, они не отличаются. Негры разные тоже не отличаются, африканские, там какие угодно. А вот вьетнамцы от бирманцев, например, они уже почему-то отличаются. Ну, это такая каша. То есть, вот
зная
этот бланк,
американцев, это не потому, что они тупые и что-то там путают.
Это не тупые, это, просто у них...
Это какая-то административная
это
фигня.
Это чисто административная, да, но создатель был административной фигни, он не имел ни малейших представлений о том, что такое раса, этнос, лингвистическая группа, география. То есть, у них это сделано с чисто практическими какими-то целями, да, сиюминутными, да, да, вот да, такими хозяйственными.
Да.
И отмечены места, с кем американцы больше пересекались, с Вьетнамом, да, с Филиппинами, допустим, то, что к ним там как-то более-менее условно прилежит, как Самоа, допустим, вот, то, что исторически там Африка, значит, негры, да, вот, белые, им всем без разницы, как бы, все белое, как бы, вот, но другое дело, что у обычного человека примерно из таких бумажек создается впечатление о том, что такое раса, и у стандартного обычного человека в голове вот такая же примерно каша. Поэтому, если обычного человека спросить, что такое раса, он выдаст сразу там и религию туда же добавит, и язык, и происхождение, и все на свете.
Немедленно вспоминается анекдот, как иностранец заполняет графу «секс». Male, female, sometime camel. Видимо, такого же порядка. Да.
Что-то типа того.
Самый животрепещущий вопрос. Да, вот исследования проводятся, ну, естественно, для любого расиста очевидно. Высшие, низшие. Вот эти просто умнее, а эти совершенно очевидно тупее. А такое что-нибудь прослеживается? Может, они вот это вот все затеяли, рассуждаю как расист, может, они все это затеяли для того, чтобы сбить всех с толку и не показать нам, высокоразвитым, что вот эти вот, которые должны нас обслуживать, они на самом деле тупее нас. Есть ли что-то такое, что определяет наличие ума и его отсутствие?
Естественно, это интересовало всех с 19 века. То есть, вначале это имело смысл, потому что везли рабов, и надо было доказать, что, ну, естественно, они ниже нас, иначе, ну, чужане рабы. Да? Угу. Вот. Потом в каждом человеке вшита система опознавания свой-чужой. Это угу. система, возникшая еще там, не знаю, у ланцетников каких-то в Декембрии. Вот. Если другой человек на меня не похож, у него другая биохимия, внешность, там еще что-то такое. Ну, здесь обычно все в кучу мешается. Еще и поведение, язык, религия.
Да. Убить вот. И сожрать.
Значит,
немедленно.
Он из другой группы, он конкурент за ресурсы. Ну, естественно, его надо убить, да? Или там, ну, в лучшем случае на соляные плантации сослать, там, да, какие-нибудь да. там хлопковые, еще что-нибудь такое, соляные рудники. А если он такой же, как я, ну, значит, он из той же группы, значит, он свой, значит, он хороший, да, он замечательный и все такое прочее. Практика показывает, что что-то не очень это работает на самом деле. Ну, вот, то есть, практика показывает, что люди разные. В любой расе есть идиоты, есть умницы, есть хорошие люди, есть сволочи, вот, и везде их примерно поровну. Вот. Ну, исторические конкретные условия могут привести к тому, что какое-то общество реально отстает по каким-то показателям. Тут вопрос в том, как мы эти показатели определяем. Чаще всего злобные расисты пользуются, естественно, коэффициентом IQ, угу. коэффициент интеллекта. И угу. действительно, что замечательно, коэффициент IQ показывает различия между разными группами. То есть, если проводить, ну, классические исследования, допустим, в Канаде, да, или там на Аляске где-нибудь сравнивались, индейцы... Атапаски, которые там охотники на Карибу, да, угу. и жители городов белые. Угу. У индейцев IQ ниже. Ну, собственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что индейцы охотники на Карибу, а эти жители городов. Угу. И тест IQ создавали жители городов. И что характерно, самые высокие IQ получают создатели теста. То есть, по сути дела, тест отражает близость проверяемого к проверяющему. Вот. Если бы тест IQ создавали индейцы Карибу, по своим каким-то там параметрам, да, как надо охотиться на Карибу. Я думаю, оксфордские профессора оказались бы полными даунами, и как бы...
Дебилами, да.
Те бы над ними угорали, индейцы, и говорили, что за бред вообще, они... Ну, то есть, если взять, допустим, индейца и профессора, и десантировать в тайгу, да, просто так. Ну, индейец, он из подручных средств себе сделает лук, разведет огонь руками, построит себе там какой-то вигвам, я не знаю, там пойдет охотиться и будет прекрасно жить всю оставшуюся жизнь там.
Я прекрасно помню, когда впервые появились эти тесты Айзенка, самые первые были. У меня сосед-доцент, специально образованный человек, преподает там и всякое такое. Я тут же, первое, что я увидел, они состоят из буковок и циферок. Вот у меня с буковками все прекрасно, я там словами ловко манипулирую, с циферками у меня гораздо хуже, даже зарплату с трудом могу сосчитать. Ну и я вижу со всей, так сказать, очевидностью, что все задания с буковками я могу решить, и у меня получается коэффициент 140. А у соседа, который умнее меня, и у него с циферками хорошо, а у него получается 145. Так даже так видно, что это что-то тут не так.
Естественно, потому что если индейец никогда циферок и буковок не видел, не использовал, это ни о чем не говорит. Но для своих условий он как бы вполне... Вот шикарный есть пример тоже. Проверяли бушменов на тесты IQ. Там было, ну, их же много, на самом деле, этих тестов. Поскольку ясно, что у них буквы цифрок не было никогда, им давали рисуночный тест. Вот. И типа он объективный.
Как милиционерам, да, их также проверяли.
Да, ну, вот. Ну, рисуночный тест, надо нарисовать лицо человека. Значит, смысл такой, чем больше деталек нарисовал, тем умнее. То есть, если нарисовал там реснички, зрачок, ушки, ноздри, значит, вообще там гений, да? А если там палка-палка огуречек, то ну, как бы... Да, ну, вот, да. Значит, провели тест у бушменов, они там чуть больше шимпанзе получились. Вот. Но стоит представлять, как это все выглядит в оригинале на самом деле. То есть, теперь мы представляем, как это происходило. Сидят бушмены в пустыне Калахари, да, едят зебру. Тут приезжает джип с белыми людьми в пробковых шлемах, они выгружаются... И на неведомом языке, вопрос, на каком языке общались с бушменами на самом деле, да? У них свои языки, у каждого племени свой еще язык. Вот, то есть, наверняка через трех переводчиков с ужасными искажениями им просят, нарисуйте человека. У бушменов с начала 20 века нет культуры рисунков. У них были когда-то наскальные рисунки, но когда их хорошенько поистребили, у них это пропало. Но уже это в 20 веке произошло. Вот, и они не рисуют никогда. То есть, мы сравниваем человека, который европеец, рождается, вокруг него рисунки, ему в детском саду говорят, рисуй, дают бумагу, дают ручку, он видит фантики на конфетах, там что-то нарисовано, там Аленка какая-нибудь, да, он видит плакаты вокруг рекламы, там везде все изображение, он в культуре изображения живет. И тут, значит, бушмен, который в жизни никогда не рисовал, бумагу с ручкой он видит в первый раз в жизни, он не знает, что это такое. Ему на неизвестном языке, там, с ужасными, опять же, искажениями, говорят, нарисуй человека. Ну, он что-то рисует, и вопрос, что нафига ему это надо? То есть, он сидит в этой своей пустыне, да, прекрасно себя чувствует.
Ест зебру, да.
Ест зебру, и тут какие-то, значит, персонажи неизвестно откуда появляются. Нафиг ему это надо? Ну, я на месте бушмена, вот себя ставя, да, я бы что-то там, да, изобразил, и как бы, привет, там, ну, не знаю, сигарет подарят, как бы, и то хорошо, как бы. А потом бы они, я думаю, после этого бушмены сидят и угорают, типа, что это было вообще, типа, что произошло, ну, вот. А белые люди потом делают, значит, проверку и говорят, о, у них там ужас вообще, они там ушей не нарисовали, да, и глаз не нарисовали, и палка-палка. Ну, как бы, и о чем тест вообще? Давайте сделаем тест на то, как поймать антилопу Канну, допустим. Давайте, угу. Как бы, и посмотрим, кто будет умнее, вот этот товарищ на джипе или бушмен. Для этого, вообще-то, интеллект, как бы, тоже надо неплохой иметь. Более того, практика показывает, если почитать любых путешественников всяких, там, особенно там, 19 века, все в один голос говорят, что если есть возможность сравнить охотников, собирателей и земледельцев, которые, ну, скажем, в Амазонии где-нибудь живут, то охотники всегда сообразительнее, потому что у них жизнь полна непредсказуемых событий.
Сразу могу привести пример из жизненной практики. Что-то я работал водителем грузовика, а потом работал токарем на заводе. Там тоже видно, что водители гораздо сообразительнее, чем токаря. У них как-то это...
Потому что токарь,
впечатлений
он
больше, да,
крутит одну и ту же рукоятку, и ему особо не надо, конечно. И у земледельца он посадил, окучил... вырастил, съел там прямолово, да?
Кругозор, ну, он, наверное, в других аспектах умнее. Я
ну, в других, думаю, но да. Техника, да, потому что, чтобы вырастить, надо некую технику иметь. Вот в плане мастерить всякую фигню и считать, сколько у него там мешков с зерном, да, опять же, циферки, как бы, это будет. Он развьет бюрократию, придумает алфавит, чтобы учесть, сколько у него там этой картошки. А охотнику, ну, у него много не будет никогда добычи, ему считать ее не надо. Он там до трех считает, и, слава богу, как бы ему зачем.
Достаточно, да.
Вот. Но добыча, она не хочет, чтобы ее съели, и поэтому надо что-то мудрить. И причем нет никакой гарантии, будет сегодня здесь, завтра там, то есть надо очень сильно соображать. Поэтому всегда охотники вот в жизненном таком практическом плане сообразительнее на самом деле. Да. Но реально как бы не умнее ни тот, ни другой. И потенциально, если мы берем какого-нибудь ребенка и выращиваем в другой среде как бы с нуля, то все будет прекрасно. Тут, правда, у злобных расистов есть свои.
А вот еще сразу перевью, а вот вопрос. Потому что американцы когда-то давно, они индейцев, индейских детей, они забирали из индейских семей, отдавали их белым или там в какие-то специнтернаты, где их учили отдельным образом, чтобы они были нормальные и умные. Там какие-то успехи были достигнуты, нет? Появились ли Эйнштейны среди
индейцев? Эйнштейны там не появились, но есть даже какой-то классный художественный фильм на тему того, как они там кончают самоубийством эти детишки в этих интернатах. Ну и можно догадаться, что там как бы не айс было немножко как бы в этих интернатах. То есть это не сказочные условия. Ну, жизнь маленького ребенка вне семьи – это уже ужасный стресс. И как вы его там не учите, если его держать в холодных помещениях, что наказывает за любую фигню, то он интеллектуалом не будет на самом деле.
Ну, ну а вот а если в семьи забирают, там как-то
вырастают
заметно?
Прекрасно. Ну вот, все будет. Ну, как, тут очень трудно провести чистый эксперимент. Вот я начал говорить, что злобные расисты всегда приводят пример.
Да-да.
Есть шикарные исследования по, опять же, IQ. Значит, белых, чисто, негров американских, живущих в тех же городах, и негритянских детей, воспитанных в белых семьях. Вот. И, значит, негры IQ самый низкий получается, белые самые высокие. Вот эти дети, воспитанные в белых семьях, выше, чем у негров, но ниже, чем у... выше, чем у негров, ниже, чем у белых. То есть, некое промежуточное, как бы. Из этого делается вывод, что, как бы, ну да, они как бы подтягиваются, но даже в условиях белых они все равно как бы не дотягивают. Но тут стоит помнить, какого года эти исследования, большей частью. Ну вот, то есть, вообще-то в США сегрегация была отменена последним законом, если я не ошибаюсь, 64-го года. Ну или что-то около того, по крайней мере, 60-е годы. То есть, скажем, мой папа, да, 45-го года рождения, он бы вырос по полной программе при, ну, был бы он негром, допустим, в Америке, он бы был сегрегирован как бы дальше некуда. И в каких бы условиях вырос я? То есть, средняя, это же статистика на самом деле, мы же не про индивидов говорим, а про статистику.
Да, да.
Все равно их будет утягивать еще там 100 лет. Потому что в среднем у них доходы не те, они учатся не в тех этих учреждениях. И как мы их там условия им не будем создавать, такие же, все равно они будут не такие же. И отношение к ним не будет такое же. Потому что если наоборот мой папа, допустим, был бы злобным расистом в США, да, там, в 50-е годы, то он бы и сейчас к неграм все-таки, как бы ему там пропаганда по ушам не ездила, относился бы все равно, что как бы они все равно какие-то не такие, неправильные. Вот. И у них просто не проехало еще такое количество поколений, чтобы вот какая-то ощутимая разница возникла. Чтобы, вернее, наоборот, чтобы это сгладилось.
Сгладилось,
чтобы
да.
это снивелировалось. Вот. А там, где такой какой-то жесткой сегрегации особо не было, там как бы и все прекрасно. Ну, я не знаю, у нас в Сибири, допустим, да, те же там якуты, венки, русские, там все, кому не лень, там понаехавшие, живут вперемешку, И нет какой-то особой разницы по интеллекту между аборигенами и неаборигенами.
Я лично не замечал никогда.
Вот как бы, ну, лицо другое, да, ну и что, как бы. Если люди там с ними живут, и никогда внимания особо не обращают, кто он там по расе своей. Ну вот, и интеллект тот же самый, в общем-то. Ну, вот, то есть, вот эти вот эксперименты с высчитыванием этих воспитанных детей, то есть, если это негр, воспитанный в белой семье, он будет белой вороной все-таки, как бы черный ребенок будет белой вороной, потому что вокруг-то будут белые дети, воспитанные в российском обществе, в сегрегационном этом, и они к нему будут, то есть, они будут буквально там, будут шпынять его в школе. Там достаточно американские фильмы посмотреть, как они пыжатся показать, что негры везде начальники, они там обязательно начальник полиции негр, да, президент негр, там везде, вот они везде всюду равны. Но уже то, что они пыжатся это показать, показывает, что проблемы у них очень большие с этим есть. И бытовая сегрегация, ну и по рассказам вообще всех, кто там был, я лично не был, но все.
Ну там самое страшное, что она обоюдная.
У них гетто, и она обоюдная в обе стороны, да. Вот. Более того, когда они создают искусственно супер условия, наоборот, для черных, у тех пропадает стимул учиться. То есть, если можно получать прекрасное пособие и вообще ничего
зачем
не учиться, это никто не будет
тем
учиться.
Тем более, мы были рабами, вы нам должны, теперь
естественно,
давайте, кормите,
вот,
поите.
Поэтому все такие сравнения, они как бы не очень адекватны. А вот адекватно, если провести то же самое, скажем, на Кубе, где до раз и всем плевать вообще до лампочки совершенно. Вот, и там никакой разницы нет. Вот, и там все по интеллекту, ну, вот, индивидуально как бы разные. Это как бы, да, может быть дурак, может быть умный, но от расы это не зависит никак. Вот. Поэтому вот эти исследования, попытки выявить по интеллекту высших низших, они проводились много раз, но на практике как бы исторические условия, да. Но если вспомнить ту же самую Европу, да, то есть это сейчас европейцы гордятся, мы такие там умные, разумные, весь мир завоевали, и там вся цивилизация наша. А если взять время, скажем, 6 тысяч лет назад, да, то есть в Европе еще с каменными топорами по полной программе бегали. А в Египте уже задумывались, ну, уже там где-то мастабы строили, ну, а 4 тысячи уже пирамиды отгрохали. Вот. В Европе только бронзовый век начался, и государственности, ну, так на юге в Греции где-нибудь была, а север весь дикий бегал. А где-нибудь вот здесь, да, где мы сейчас находимся, тут мезолит еще был, еще каменные наконечники стругали. Вот, еще до металла не было, в принципе, в это время. А там уже пирамиды были. И какая белая раса? Вот они белокурые здесь паслись, как бы, да, за оленями гонялись. Еще даже и домашних оленей у них не было даже. Вот. Если бы египтяне 4000 лет назад провели тест IQ, ну, они бы доказали, что белая раса – это дремучий лес, и как бы, ну, каменный век, да, в самом буквальном смысле. А мы строим, у нас чертежи, у нас письменность, все на свете, как бы математика,
астрономия. В историческом аспекте эти самые 4-5 тысяч лет – это вообще ни о чем.
Для интеллекта, ну, то есть для биологических признаков это, ну, то не сказать, что прям совсем ничего, но, в общем… фигня, по большому счету.
Вот, а поэтому... вот, отскакивая чуть-чуть в сторону, а вот отдельные персонажи, не будем называть фамилии, говорят, что черепная коробка непрерывно уменьшается, весь мозг уменьшается, и мы все дурнее и дурнее. Это правда?
Коробка таки правда уменьшается, это научный факт. Но, во-первых, не везде и не одинаково, потому что вообще планета большая, где-то она уменьшается, а где-то она, в общем-то, и не очень уменьшается. И смотря какой масштаб временной мы берем. То есть, если мы возьмем, допустим, сравнение людей, которые жили 25 тысяч лет назад и сейчас, у нас мозг реально уменьшился грамм на 100 в среднем по планете. Но если взять, допустим, только Северную Европу, то, может быть, оно еще и немножко и подрос на самом деле. А если мы возьмем Центральную Азию, допустим, монголов, бурят и казахов, у них выросло грамм на 200, наверное, неожиданным образом.
Ничего себе.
Вот. Я не скажу, что Казахстан, Бурятия, Монголия какие-то центры цивилизации, но вот у них реально самый большой мозг в мире. Как бы больше, чем у них нет уже ни у кого. Ну вот, это вот предел. То есть, вот у тасманийцев, я уже сегодня говорил, да, у них действительно резко уменьшился, у них сильно упал. Вот, у бушменов уменьшился, культура при этом осталась та же самая, что характерно. Вот, поэтому, смотря где, но в среднем по планете, правда, упал. Тут есть несколько объяснений. Значит, одно объяснение такое приятное для слуха большинства, что размеры уменьшили, зато строение усложнилось. Дескать, мы стали умнее, потому что там сложнее стали связи между нейронами, синапсы, там, может, нейромедиаторы какие-то более совершенные. Лично я в это не очень верю, тем более, что у нас нет данных, какие у них там реально были мозги. То есть, размер-то мы можем посчитать по черепу, а строение-то мы не знаем вообще. Вот. Поэтому, действительно, может быть, немножко как бы поглупели, но индивидуально. А культура-то, по факту, у нас стала сложнее. То есть, если мы сравним нашу культуру и верхний палеолит, которые там охотники на мамонтов, да, ну, у нас однозначно сложнее. У нас есть письменность, машины, вот сейчас нам на меня светят три лампочки, снимают камеры, да, на глазах очки, в кармане понапиханы там электронные девайсы. То есть все стало гораздо сложнее.
Продукт усохшего мозга.
Но мы сильны коллективным разумом. Ага. Я умею рассказывать байки про расы, австралопитеков, там еще что-нибудь такое. Вы умеете снимать и брать интервью и переводить фильмы, да? Угу. Кто-то умеет там еще что-то такое делать. Кто-то там, не знаю, такси водить, работать на токарном станке.
Узкоспециализированный. Вот.
Каждый умеет свое, и для этого большого мозга не надо. То есть не то, что маленький мозг как-то шибко полезнее, он не вреднее. Угу. Потому что когда меня кормят, поют, то есть я в жизни не выращивал какую-то еду, я не охотился никогда, да? Ну там, не знаю, ягоды собирал в лесу там с грибами. Но я этим не питаюсь, как бы, да? Все равно я иду в магазин и покупаю там. Ну, тот, кто работает в магазине, он тоже не выращивает кур, да, тот, кто выращивает кур, он там не делает, я не знаю, какие-нибудь фанерные штуки, чтобы построить этот курятник, допустим. Uh-huh. Вот. И у нас просто численность человечества такая, что каждый может быть немножечко как бы ограничен, а все вместе дает огромный эффект. Ну, следующая стадия – это муравейник, на самом деле.
Где вообще все четко понятно.
Где каждый прям вот совсем-совсем зауженный, а итог как бы муравейник, мегаполис. Так что, ну, тут вопрос, потому что вот эта наша гениальная цивилизация, она до некоторых пор вообще-то работает на самом деле. Когда кончатся ресурсы, и что-то у меня личное ощущение, что не так быстро, не так долго ждать, как бы, когда они кончатся, тогда все это рухнет обратно и пойдет нормальный естественный отбор. И тот, кто самый умный, быстро соображает, и кому нужны большие мозги, снова станет самый как бы выживающий. И вот это будет такой волнообразный процесс. Тем более, что если мы возьмем не такой вот прям масштаб, 25 тысяч лет современность, да, так в среднем причем по планете, а какую-то конкретную местность отдельно взятую, мы там увидим вот такой вообще-то процесс. И скажем, в Англии, ну, где много измерялось и много данных, за последние 100 лет мозги выросли, на самом деле. Вот за последние там, ну, 150 даже лет. Мозги такие подросли довольно существенно.
Надо же. Ну. Кстати, к вопросу про дураков, умных, глупых, это очень сильно заметно. Да, вот, например, живут французы, а рядом живут фламандцы. С точки зрения французов, все фламандцы дебилы, все без исключения. Вот все они дебилы, потому что соседи, да. У американцев, например, за дебилов прокатывают поляки. Polish joke, да, это типа, ну, как у нас... Шутка про чукчу, там обидные какие-то сочиняют. То есть, оно же это даже не применительно белый и черный, это вот просто сосед, совершенно очевидный дурак, тут двух мнений быть
это,
не может.
Это, ну, это в масштабах стран, а то же самое может быть в масштабах деревень.
Да,
вот мы
да,
в моей да, деревне да, все такие да, замечательные, а они дебилы все, естественно.
Да, да.
Вот это и взаимно в обратную сторону.
Так это что же получается, вы у расистов все, так сказать, козыря отняли? О чем теперь
расисты? У расистов
подумают?
Еще бывают такие удивительные козыря. Допустим, значит, классика, значит, приводятся действительно данные из научной работы. Значит, вот там Генриетта Леонидовна Хитти, допустим, показала, что какая-нибудь там дельта-3 радиуса, да, речь идет о пальцевых узорах. Скажем, у чеченцев встречается с такой-то частотой, а у русских с такой-то. И поэтому они низшая раса. Вот как бы это вообще железный аргумент, который уже не прошибаем ничем. Вот. Лично для меня. И для любого антрополога, да, вот вообще непонятно, как тут мысль движется, но тем не менее у многих расистов она движется вот примерно так. Вот, причем данные настоящие, то есть действительно частота другая, но это можно две группы русских взять, она будет другая, как бы, да.
С ума сойти.
Вот, ну, потому что это признак вообще ни о чем не говорит вообще, как бы. Вот.
В общем-то, когда...
Но тут лишь бы найти какую-то разницу, то есть можно там, а вот что ты такой небритый, да, как недавно до меня докопались в Самаре. Ну вот, а что вот у тебя борода? А вот борода, растет она у меня. Вот.
Что-то ты какой-то не такой, да.
И это можно вот к чему угодно. Вот, тут лишь бы было к чему. Ну, естественно, каждый хочет себя мнить самым замечательным, умным, замечательным, а все другие, ясное дело, неплохие.
Вышибаете.
Тут надо проверять вот этих, которые про себя много говорят. Кто они такие? Поставить им тесты. То есть, опять же, очень хорошо рассуждать, что вот а у бушменов тест, рисуночник как угорел, да? А ты сам проходил этот тест, товарищ расист? Проверь-ка себя на IQ и посмотри, что получится.
Да, это, кстати,
померь
вот...
себе голову.
Да, да, да.
Вот...
Это, кстати...
Я, например, себя знаю, поскольку я антрополог, меня-то мерили 150 раз. Когда я был студентом-аспирантом, я был идеальной моделью для тренировок студентов, потому что я тощий, на мне все точки видно классно. Вот. Я, например, точно знаю, что у меня мозги маленькие, как бы вот в масштабах европеоидов, они у меня, правда, маленькие. Вот. Я далек экран. Ну и что? Как бы?
У Тургенева были маленькие, я забыл, у кого-то.
Нет, у Тургенева как раз большие были, по-моему.
У кого-то там знаменитого был маленький.
Вот. Это, кстати, тоже классный аргумент. Посчитать по известным личностям, у кого больше, меньше, и, значит, делается вывод, что великие люди имели в среднем, значит, больше мозг. На самом деле цифры, правда, показывают, что всякие интеллектуалы имели мозг в среднем больше. Но надо смотреть, кого они мерили. Потому что, когда сравниваются интеллектуалы, это были, во-первых, все мужики. Угу. Потому что интеллектуалы женщин почему-то никто мозги не измерял. Они есть, но
они не
измеряли.
Совсем люди, это очевидно многим как бы парням. Да. Да.
А во-вторых, эти интеллектуалы-мужчины, все как на подбор почему-то, северные европеоиды. Почему-то никто не померил, допустим, гениальных итальянцев там, эпохи Возрождения. Или там угу. тех же египтян, да, построивших пирамиды. А у них средний размер мозга, я бы не сказал, что там у итальянцев какой-то сильно большой. Ну вот. То есть, если включить, или там китайцев, да, Конфуция, там, я не знаю, какой был размер у Конфуция конкретно, но у китайцев, в принципе, не такие уж там запредельные. У японцев ниже, чем у европейцев, так, причем заметно мозги. С культурой угу. у них, по-моему, все в порядке вообще. И с цивилизацией у них все всегда было хорошо.
А теперь самый страшный вопрос. А евреям проводят замеры объема мозга? Или
евреев измеряли многократно, само собой. Так. Причем и научно, там, ну, я молчу про третьерей, где там угу, с наукой угу. все плохо было. Их измеряли много раз. Главный вывод, что, ну, что, собственно, и без измерений было очевидно, что евреи – это не раса. Вот. Я совершенно видел шикарную статью еще 19 века, где, значит, сравнение евреев разных мест планеты, включая там евреи Суматры, евреи, там, не знаю, Бразилии. Угу. Вот. Главный вывод всех таких исследований, что евреи конкретной местности похожи на аборигенов этой же местности.
Ну, вот. Естественно, все переженились там.
Конечно, и поэтому, как бы они там ни были изолированы, то есть можно найти какую-нибудь там секту хасидов, там, да, угу. особо там жутко изолированных, но, в принципе, большинство евреев, они 100 раз перемешаны со всеми вокруг, и от соседей они будут не чем-то отличаться, понятно, потому что они все-таки как-то замкнуты, да, угу. но они будут не больше похожи на евреев в другой местности, чем на местных каких-то. Вот. То есть, какие-то отличия найти можно между кем и кем угодно. Это мы берем две любые деревни, близко расположенные, будут отличия 100%, какие-нибудь обязательно найдутся.
А вот. Как же тогда еврейские умища? Они совершенно явно поумнее многих будут.
Еврейские умища есть, но это вопрос социальный, а не расовый. Вот. Поскольку еврейской расы в природе нет, тут вопрос не в том, что это раса у них такая, угу. у них биология такая, какой-то ген еврейской гениальности, а в том, что просто у них есть социальная организация, у них есть культура городская с уважением к образованию, к стремлением к этому образованию, там, пиететом перед ним и все такое прочее. Вот, они держатся, они пропихивают друг друга, и как бы это социальные параметры, с биологией не имеющие никакого отношения. Вот, это то же самое может быть, не обязательно еврей, кто угодно может быть. Если мы в Индию приедем, в Индии, я не знаю, есть, наверное, тоже есть евреи, но там будет то же самое по кастам. Какие-нибудь брахманы, да, вот они как бы все такие умные, потому что они брахманы. Не потому что у них раса такая особая, а потому что они брахманы, у них денег много, и они учатся. А если человек родился шудрой какой-то, да, то он будет убирать дерьмо, и как бы, ну, интеллектуалом не станет никак. Вот. Но если ребенка этого шудры взять в университет угу. и не рассказать ему, что он низшей касты, да, а просто его нормально учить где-нибудь в Англии, допустим, прекрасно будет интеллектуальным человеком.
Толковая шудра.
Кормить
может
хорошо
раскрыться,
его, опять
да.
же. Опять же, есть же еще много всяких приходящих факторов. Питание банально.
Да, я вот, например, в Азии жил, да, и в этой самой Азии, поскольку там есть два, так сказать, аспекта в жизни мальчика, например. Мальчику надо сначала, когда он немножко подрастет, сделать обрезание, а потом, когда он вырастет, надо ему сыграть свадьбу. И то, и другое, это одним словом называется свадьба. И, соответственно, и на то, и на другое надо много денег. И дети, например, жрут непрерывно только вот лепешка, чай. Ну, я в кислоте жил, поэтому там наблюдал, так сказать, изнутри лепешка, чай, лепешка, чай. Когда там построили детский садик, то пришедшие дети узбекские, они перловку наворачивали так, я никогда не видел, чтобы дети ели перловку, они же обычно кривли, пьянка там, я это не буду, не буду. Тут они все срубали, ну, ложками пользоваться не обучены, там, лепешками ели, потом друг у друга руками тарелку из каш, через месяц они все пришли в себя, и печальное, замечу, что дети, они вот, которые лепешка и чай, у них, например, сахар практически не фигурирует. Сильно видно, что вот эти дети, которые едят перловку, они тупо умнее, чем вот те дети.
Конечно.
И, казалось бы, какая ерунда, но кормежка, да, а такой вообще результат дает.
Очевиднейшая как бы вещь.
Ну, не для всех.
Витамины, то есть тут как бы приходящих всяких факторов полно. Ну, вот, ну, на самом деле, в Москве, например, было шикарное исследование детей. Ну, благо антропологи в Москве обитают, да, в том числе. Исследовались школьники. Оказалось, что на западе Москвы, ну, то есть, понятно, что в расовом отношении нет как бы какой-то, да, там разницы, но те, которые на западе живут, они лучше получают высшие оценки, там, лучше учатся, и у них там спокойнее в семьях, все такое, чем, скажем, на Востоке. Почему? Потому что фашисты наступали с Запада и разнесли там всю промышленность. На Запад от Москвы нет заводов, там экологически чисто, а все заводы перевезли на Восток, и там куча заводов. Вот, поэтому там все плохо. А хуже всего район Капотни, есть такой южнее Москвы.
Ну, даже не Бутово, да?
Это Капотня, это газовый факел. Ага. Какой-то там газоперерабатывающий завод, где просто вот самая плохая экология. И там самые низкие оценки у школьников. Это чисто вот только экология в пределах Москвы, там 40 километров поперечники. Да? Вот, но более того, когда смотрели уже внутри конкретного какого-то отдельно взятого района, оказалось, что если хотя бы один родитель курит, то это сказывается на успеваемости ребенка так же, как Капотня. Ну, вот. А если он курит, как... если он курит и живет в Капотне, то уже Чернобыль на самом деле. Ну, вот. То есть, один курящий родитель снижает успеваемость. Ну, индивидуально это может быть как угодно, понятно. Но когда это 100 тысяч человек исследовано, статистика показывает это совершенно однозначно. Ну, вот. Так что тут при входящих, и причем тут раса, как бы это все были русские дети. Ну,
вот. В общем, в первую очередь надо заботиться не проблемами узбеков и чеченцев, а чем кормить своих детей, конечно, курить возле них, не курить и какое им давать образование.
И чтобы они были спокойно жили. Стресс, ну, на самом деле, высшее образование родителей повышает рост детей. Просто в длину тела, вот, в сантиметрах. Ну, вот, понятно, что не диплом в рамочке повышает, да, но с высшим образованием в среднем они все-таки работают на лучшей работе, они меньше скандалят. Они там больше обращаются к врачам, а не к гадалкам, допустим, и так далее, и так далее. Раса тут вообще ни при чем. Вот. И таких примеров по планете, ну, просто на каждом шагу, на самом деле.
Ну, а на живом примере. Вот я какой расы?
Это мега классический вопрос. Меня им достают, ну, где-то раз в два дня, наверное. Кто-нибудь во ВКонтакте какого-нибудь мне пишет. Присылают свою фотографию обычно какую-то такую очень мутную. Вот. Ну, в последнее время стали присылать несколько, после того, как я всех уже там замучил этим. По конкретному лицу расу определить можно, но в масштабах большой расы.
А череп?
Европеоид.
А череп, штангенцу?
Вот. Можно померить человека, да. Можно померить, но... Поскольку раса – понятие статистическое, то по конкретному человеку мы можем определить его, в принципе, отношение, ну, к большой расе. Это я и на глаз, в общем-то, скажу, и любой, в общем-то, скажет, там, закончивший школу. Но чтобы определить расу человека, надо померить большую группу его родственников, на самом деле. В принципе, сейчас есть генетические методы анализа, которые позволяют узнать какие-то специфических родственников, если они были вообще. Ну, допустим, у нас на Кавказе есть куча долин, да, и там была довольно жесткая изоляция, и бывают мутации, которые характерны вот только для этого аула и больше нигде. Вот. И если у нас есть у человека такая мутация, мы знаем, что какой-то его родственник был из этого аула. Ну, вот. Но проблема в том, что таких изолированных групп с редкостными мутациями, их в принципе не так много, потому что, ну, может, раньше их было больше, но сейчас все очень активно взад-вперед мотаются, и браки обычно заключаются все-таки не в одном ауле, да, а там бог знает как. Ну, у меня, допустим, отец из Беларуси, мать из Владимирской области, то есть как бы в масштабах европейцев, да, вот я как бы европеоид. Ну, вот. Но у меня нет моей популяции, как бы, да, вот у отца, да, там деревня какая-нибудь там Шепотовичи, и вот там все, значит, они были Дробышевские поголовно.
Так может, надо стремительно у всех скорее брать анализы, пока все не перемешались?
Вот так и делают, собственно, генетики так и делают, и поэтому можно, в принципе, экзотического родственника у себя найти, но про расу это не скажет ничего, потому что есть такая вещь, как рекомбинация, потому что у нас хромосомы в некоторый момент в мейозе, если кто-то помнит еще курс, школьный курс, они обмениваются кусочками. Ага. И через несколько поколений все это перемешивается до такого состояния, что у нас наследуются не чисто гены, да, то есть там не папин ген, мамин ген, он будет вперед там, на 200 поколений. Вот, а они все время перемешиваются, и через несколько поколений все это получается усредненное. Поэтому и с расой то же самое. Мы можем определить расу для большой группы людей, но не можем определить расу для конкретного человека. Тем более, большинство людей, они реально очень похожи. Вот, мое любимое развлечение вот таким людям, которые меня особо достают, все-таки нет, ну определите, там, насколько я процентов, там, динарит какой-нибудь, там, или там, даллафалит, почему-то им очень нравится слово.
Ариец.
Нет, это другое, нордит. Все хотят услышать, что они нордиды, само собой, да, почему-то, я не знаю. Но реально различие между даже большими расами, если померить по черепу, это 1-2 миллиметра. Так вообще, как бы для большинства размеров. И, ну, то есть, это как бы вот столько вот. То есть, да, люди не настолько различны вообще. И мой любимый способ таким, значит, осадить, я им посылаю одну и ту же фотографию, и каждый раз срабатывает, даяка с острова Борнео, который, он как бы чистокровный даяк с острова Борнео, Калимантана. Но вот там фотографии, он как бы средний по планете, реально. То есть, если не знать про изменчивость индонезийцев, его мне как только не определяли. Вот, его можно определить при желании как кого угодно.
И негры, и белые, и все
вот. На свете. Но это говорит только о том, что ну, люди похожи, реально. Люди, правда, не сильно отличаются. И индивидуальные различия, они ни о чем особо не говорят. Вот, есть еще к тому же ведь конкретную мутацию у конкретного человека. То есть, когда человек рождается, он несет в себе там энное количество значимых мутаций. Ну, штук 10 у него там есть, отличие вот от его родителей. Там есть разные оценки, но вообще-то вещь случайная. Но как минимум штук 10 мутаций у него есть. Это могут быть какие-то вполне себе внешние признаки. Ну, вот. Но про расу, это, о расе это ни о чем не говорит.
А вот совсем отскакивая в сторону, да, вот, например, Михаил Васильевич Ломоносов пришел из Архангельской губернии, а при этом пешком из деревни, да, из Холмогоров. И при этом есть, скажем так, некая аристократия. Аристократия – это по-русски власть лучших. Вот внутри аристократии они типа там между собой там как-то совокуплялись, выводили каких-то, так сказать, лучших однозначно, да. Вот среди, и уж совсем отвлекаясь, когда рабовладельчество было в Соединенных Штатах Америки, то многие разводили людей, то есть вот привезенных из Африки негров, они их разводили. Естественно, вот там самых здоровых, при этом ирландцев туда замешивали, которые там в рабстве были, выводили особо здоровых мулатов там и всякое такое. Это вообще возможно, что вот, например, мы как это, вот полные там расисты, нацисты, а вот мы возьмем и займемся евгеникой с целью выведения особо умных людей. Это можно такое сделать?
Возможно, почему нет? То есть, человек – это биологический вид, его свойства, они биологически наследуются. Интеллект тоже, в общем-то, наследуется на какой-то процент, ну, не полностью, но наследуется. Если провести хорошую селекцию, вывести можно. Вопрос, на какой признак мы будем выводить это дело? То есть, размеры тела, ну, мы разводим собак, да, можно вывести чихуахуа, а можно там ирландского волкодава. С людьми почему нет, то же самое можно сделать. И более того, природа это уже сделала, есть пигмеи в Африке, да, есть какие-нибудь жлобы там здоровенные. Вот. Но по интеллекту тут вопрос, какое качество интеллекта. У нас нету интеллекта вообще. Такие эксперименты делались на крысах, например. Берутся крысы по способности проходить лабиринт, которые хорошо проходят, умные, да, и которые вообще не умеют, тупые такие. Вот можно вывести настолько тупых, что они просто вот упираются в стену и как бы они повернуть не догадываются. Вот, но у нас получается, это генетически наследуется, как бы классно, замечательно. Но если мы им даем другую задачу, которая вообще как бы к лабиринту и пространственному этому воображению отношения не имеет, они могут запросто оказаться прямо наоборот, тупые и умные. Те, которые гениально проходят лабиринт, они какие-нибудь там дверцы, не знаю, там с пупырышками будут открывать хуже неожиданно, чем те, которые тупые в лабиринте, а дверцы они будут хорошо открывать. Вот. То есть, наверное, можно вывести вообще безмозглую крысу, да, которая там на одних рефлексах будет работать. Но это сильно надо постараться, она вряд ли жить будет просто банально. И также и с людьми. То есть, мы можем повести, да, интеллект, допустим, чтобы они там гениально считали, там, как калькуляторы, там, да, логарифмы брали в уме, там, какие-нибудь степени безумные. Но это не значит, что они будут умные во всем остальном. Вот. И это просто жизненная практика показывает. То есть, допустим, университетские профессора, они могут там трижды умными быть в своих
безумный
профессиях.
Безумный профессор, да-да-да. И полностью
быту,
не приспособлены.
Когда он там приходит, не знаю, на рынок, ему надо посчитать деньги, его тут же обманывают, да? Хотя, это, казалось бы, тот же счет, но тут-то его и обманывают.
При этом те, кто обманывает, считают себя гораздо умнее профессора.
Конечно. Но если они окажутся в аудитории, в общем... Поэтому интеллект – это понятие очень растяжимое. И вывести породу-то можно, но на какой параметр мы это будем делать? Самое главное, кто это будет делать? И для этого нужен все-таки большой срок. То есть, это надо много поколений.
Даже совсем, если упростить вопрос, то не пробовали исследовать на предмет умственного развития детей нобелевских лауреатов?
Часто ли из них нобелевские
лауреаты получаются? Я вот
нет,
не слышал.
Были такие исследования, ну, про нобелевских я не знаю, честно говоря, вот, но я знаю, есть исследования по поколениям, допустим, родня Дарвина прекрасно изучена, и показано, что да, действительно, вот у Дарвина, у него все предки там сплошь были какие-то философы, поэты, историки, там бог знает кто, там куча каких-то интеллектуалов, вот, но... Это было богатое семейство, на всякий случай, почему тут генетика. То есть, они имели этот свой фарфоровый заводик замечательный, да, ну, недавно он, по-моему, закрылся как раз. Но если у человека есть все, его есть обеспечение, он учится в лучшем университете страны и мира, да, потому что, как
почему
бы, Великобритания.
Дураком, да.
Ну, даже если он как бы от рождения не сильно продвинутый, он получит диплом и получит хорошую должность и будет прекрасно себя чувствовать.
Ну, это как в тренировках. У меня всю жизнь такое перед глазами, что когда идешь там в какой-нибудь, я не знаю, там бокс-карате, там, как правило, четко делятся. Есть дети, ну там сверстники, у которых все отлично получается. И растяжка у него, и удар, там, и все такое. Но ему это в результате неинтересно. А есть другие, типа задроты, которых в школе всех бьют. Их все бьют, и у него просто вот он ни о чем другом думать не может. Как я этим гадам отомщу? И он там мутузит эти мешки и растяжки делает. В результате из этих получается чемпион, а из мегаспособных не получается никто. Просто потому, что силы воли нет.
Конечно, потому что есть предрасположенности, на самом деле. То есть, понятно, что и интеллект, и физические всякие показатели, они имеют свои предрасположенности. Это, кстати, изучается вполне себе. Вот. Более того, у нас на кафедре антропологии в МГУ каждый год есть там одна, две, три работы курсовых, дипломов, кандидатских, где пытаются найти какие-то связи, например, между интеллектом и какими-то физическими параметрами. Упорную, вот я говорю, каждый год по много раз. Никогда связи нет. Ну вот, потому что с какой бы стати вообще эти связи могли быть так-то? Если у нас, допустим, даже развитие мускулатуры и кости между собой не связано. Можно иметь здоровенные мышцы и тоненькие кости, можно иметь толстые кости, слабые мышцы, ну, там, в любых сочетаниях. Угу. Вот, хотя, казалось бы, это вообще одна система, опорно-двигательный аппарат, да, все из мезодермы. Вот, а мозги, причем тут мозги, вот, и мозги не связаны там, ни с формой носа, ни с цветом кожи, ни с ушами, там, ни с чем. Вот. При этом, как бы, различия индивидуальные это не отменяет. Индивидуально, да, можно.
Про крыс немедленно вспоминается известный американский эксперимент. Забыл, в каком университете ставили. Как раз там дрессировали крыс добираться до середины лабиринта, в котором лежал кусочек сыра. Это, значит, были крысы не тупые, не умные. Это просто крысы, которых учили бегать через лабиринт. С какой скоростью они запоминают маршрут. То же самое построили для студентов. На предмет, как студенты выучивают. Крысам клали кусочек сыра, а студентам клали пятерку баксов, $5 США. Вот. Крысы, если им переставали класть сыр, они вот три раза крыса пробовала, и четвертый раз она туда не шла. Для нее сыра там больше нет никогда. Студенты за пятеркой баксов продолжали бегать год по окончании эксперимента.
Человек, он, кстати, чем отличается от обезьян? Он более зануден. Но этим он, кстати, берет. Вот. Это же были еще другие такие же эксперименты, когда, например, берется ребенок и шимпанзенок, да, и им дается некий аппарат, где надо какие-то ручки повернуть, что-то там покрутить, открывается дверца, там конфетка. Вот. И, значит, им показывают, что вот надо там повернуть, покрутить, получишь конфетку. Но на практике половина вот этих телодвижений, оно лишнее, и вообще можно без них обойтись. И вот смотрели, что будут делать. Значит, шимпанзе крутили, открывали, потом обнаружили, что здесь можно не покрутить, и как бы все равно конфетку получишь. В конце концов, они открывали просто и брали. Дети, они упорно поворачивали все, даже когда им уже прямо прямым текстом говорили, что вот знаете, вообще можно здесь не дергать, а все равно откроется. И все равно дети говорили, нет, меня так научили. Ну вот. Но этим человек берет. То есть человек более занудный, он лучше обучается. Из этого, кстати, много чего растет. Из этого растет религия, там всякие там политические там пристрастия, там еще много чего такого.
Я, наверное, страшное скажу, но вот с моей точки, я с таким всю жизнь сталкиваюсь, с моей точки зрения, это первый признак дурака, который, я же все правильно делаю, почему не срабатывает, когда вот нормальный человек, он, ну что-то тут не так, надо что-то изменить. Дурак, он повторяет эту последовательность действий раз за разом, все же правильно делает,
но
почему не получается?
Но фишка в том, что это на статистике срабатывает такая стратегия. То есть, реально, как бы в мире, в природе,
никогда
обычно,
бы не пробовал.
Обычно все-таки количество вариантов событий, оно не такое уж большое. То есть, если я, допустим, в этом ручье ловил лососей, да, ну, наверное, как бы они здесь и будут. Ага. Если я приду через год, и их там нет, ну, наверное, в следующий раз будут. А я буду туда ходить, потому что, ну, до этого же они были, как бы. Вот. И в среднем все-таки лосось, скорее всего, там будет. Угу. А такого, чтобы он исчез навсегда, это как-то, ну, крайне маловероятно.
То есть, получается, что это я думаю по-другому, стереотипу, точно такой же дурак.
Поэтому тут как бы вопрос, в чем, я говорю, мы этот интеллект измеряем. Что значит дурак и умный?
Да.
Вот. Умный тот, кто выжил, на самом деле. Вот кто свои гены передал в следующее поколение, тот и умный, раз он передал. А если ты такой умный, разумный и гены свои не передал, то какой смысл в этой умности, разумности?
А правду ли говорят, что у нас у всех общий предок из Африки некая Ева?
Да, есть, значит, большая-большая тема происхождения рас. Вот я уже говорил, что у многих людей существует такое представление, что в некие незапамятные времена на планете жили чистые расы. В Африке жили негры, тут белые, тут некие, значит, азиаты.
Это
тут
в Библии прописано: семиты, хамиты, конечно, и ефетиды. Да.
Вот. А потом, значит, они стали бродить, и что-то там с ними стало происходить.
Отошли от канонов, да.
Такого не было никогда. То есть, вообще-то, более того, если мы будем сравнивать черепа с древностью, скажем, 40 тысяч лет назад из разных областей планеты, они оказываются друг от друга больше отличаются, чем современные разные большие расы. То есть, скажем, люди, найденные в костенках в Воронежской области, ну, это деревня, есть такая, да, костенки, да, вокруг, да, куча стоянок. И там есть черепа, которые друг от друга отличаются больше, чем самые отличающиеся расы сейчас. Ну вот, это вот в пределах одной территории. И если по планете смотреть, то и подавно как бы.
Александр говорил, что там какой-то практически папуас найден, да?
Да, да, да. То есть, да, он налицо реально как бы такой хороший папуас. По генетике, кстати, на удивление, не папуас. Но и странно было бы ждать, что он будет папуас, потому что прошло 30 с чем-то там тысяч лет. И вообще-то как бы папуасов тогда не было вообще. Вот. И правда заключается в том, что все предки сапиенса возникли в Африке изначально. Вот. Ну и тут вот есть как раз идея про эту митохондриальную Еву пресловутую. И создатели этого термина, кстати, уже давно плюются и думают: ёлки, зачем мы его придумали вообще, этот дурацкий термин? Вот. Потому что это самая митохондриальная африканская Ева, это значит, это конкретная вполне себе женщина на самом деле была, потомки которой по женской линии рождали каждый раз девочек, по сути дела. То есть, это вот та линия, где каждый раз в поколении были девочки. Ну, мальчики тоже могли быть, но они как бы не при делах. А Y-хромосомный Адам, тоже такое понятие, это вполне конкретно мужчина, у которого в роду как бы такая мечта, да, кавказская, всегда есть сыновья. Вот за там 400 тысяч лет, допустим. И вот он эту Y-хромосому свою передал. А это митохондриальную передала. Но они жили в разное время при этом, на самом деле. Потому что в то же самое время, когда жила митохондриальная Ева, жили еще тысячи других женщин. Просто в потомстве которых рано или поздно рождались мальчики, и их вот эта митохондриальная линия прервалась. Ну, а так же, как и во времена Y-хромосомного Адама, жила куча мужиков, просто в потомстве которых в какой-то момент рождались только девочки, и они свои гены-то передали. То есть, гены-то только есть не только Y-хромосома, есть вообще еще куча других. Ну, вот, другие передали, а вот Y прервалась, как бы все, как бы он уже не Адам. Ну, вот. И в Африке на промежутке времени где-то от 200 до 50 тысяч лет назад, так широко, из более таких древних людей, которые как бы еще не совсем сапиенсы, сложились сапиенсы. Тоже уже разные, на самом деле, в самой Африке. Потом они из этой Африки вышли, по пути успели смешаться с неандертальцами, но это к расам мало отношения имеет, строго говоря, потому что с того времени прошло 30 тысяч лет как минимум, а скорее всего и больше, на самом деле. Где-то в Азии они смешались с денисовцами, это как бы отдельный вид, который тоже там что-то такое дал австралийским аборигенам.
Извините, перебью, а неандертальцы, они не из Африки, и денисовцы не из Африки.
Они изначально тоже из Африки, но они из Африки миллион лет назад.
Ушли.
А мы из Африки 50 тысяч лет назад. То есть, все из Африки. То есть, из Африки расселялись много-много раз.
Волны.
Ну, вот.
Да.
Просто те, кто вышел миллион лет назад, тут стали неандертальцы, тут стали денисовцы, те, кто остались, стали сапиенсы. Вот. И, строго говоря, вот единственные совсем-совсем сапиенсы – это негры в Африке. Вот они, правда, сапиенсы, потому что они не имеют примеси каких-то там неандертальцев, денисовцев. Вот мы с вами явно как бы не негры, да? Поэтому у нас где-то по 2% неандертальщины есть. Ну, поскольку мы не австралийцы, то денисовщины у нас, скорее всего, если есть, то небогато. Неандертальщина есть. Вот, мы как бы не совсем сапиенсы, на 2% нет. Вот, но по пути вот этого расселения люди попадали в новые условия и, собственно, возникали расы. Вот, причем на первых вот этих этапах фактически каждая маленькая группка могла называться, собственно, своей расой, строго говоря. Потому что могло пройти очень немного времени, когда индивидуальные черты начинали перевешивать. Есть такой, например, эффект основателя. То есть, когда очень маленькая группа, индивидуальные черты, они перевешивают. Вот, допустим, у человека там большой нос, у него потомство есть большое, да, и все люди через там два поколения будут с большими носами, будет вот раса большеносых, допустим. Да, у этого маленький нос, будет раса малоносых, а этот рыжий, а этот там еще какой-нибудь там, с курчавыми волосами, с волнистыми волосами. Вот, есть еще просто случайность, есть такая вещь, как генный дрейф. Вот, то есть, если, допустим, у нас есть 100 человек и там 50 рыжих, 50 черных, допустим, да, и наследуются либо рыжие, либо черные. В следующем поколении сколько будет рыжих и черных?
Не знаю.
Не обязательно 50 на 50. Может быть, допустим, 52 на 48, да? А скорее всего, еще и родители тоже не умрут сразу, как родят, да? То есть, этот процент может вот так гулять неопределенно долго, а может в итоге стать все, допустим, рыжие поголовно, или там все черные. Не потому, что это полезно или вредно, а случайно, как бы, от балды.
Так получилось.
Вот.
Да.
Есть еще такой эффект бутылочного горлышка, например, когда происходит какая-то катастрофа. Вот они были там всякие разные, да, а потом, не знаю, цунами приплыло и потопило половину. И остались только допустим, там, с волнистыми волосами. Вот, а все курчавые утонули не потому, что у них курчавые волосы были, а не повезло им просто банально. Вот. И будет раса волнистоволосых, потому что курчавым уже неоткуда взяться, они все утонули. Вот. А поскольку люди всегда жили маленькими группами, все время с ними какие-то траблы случались, то есть то голод, то холод, то там хищники, то соседи придут недобрые. Все время вот этот эффект бутылочного горлышка срабатывал по полной программе. И он был не один, не два раза, как бы, а много раз подряд в каждой группе отдельно. Вот, ну, если уж там, не знаю, еще в начале 20 века голод косил народ там, миллионами, да, а еще раньше это норма жизни вообще была. Вот, поэтому возникало много-много маленьких группок. И поэтому люди, жившие, скажем, там, 10-15 тысяч лет назад, они не европеоиды, они не негроиды, они не монголоиды, они там, не знаю, мадлинцы, да, кроманьонцы, копельская раса какая-нибудь, там такая раса, пятая, десятая. Вот, и их было много, вот этих маленьких охотников-собирателей. Ну, где-то могли создаваться условия для того, чтобы все-таки они более-менее перемешивались. Например, вот Австралия, совершенно шикарный пример. Все-таки, ну, хоть и маленький, но континент, да, но там нет географических барьеров. Ну, там пустыня в середине, там полторы реки, но, в принципе, это все как бы одна и та же территория. И самое интересное, что у них социальная структура была, у них как бы племен, строго говоря, не было, то есть не было вождей, да, там не было границ каких-то внятных. Но браки всегда заключались с соседями по определению, потому что если они будут внутри себя, будет нехорошо как бы, да, между родственниками. И эти с этими соседями, эти с этими соседями, и так с севера до юга, и с запада до востока, от побережья до побережья. Поэтому вся Австралия, все население Австралии – это одна гиперпопуляция такая, мегапопуляция. И они поэтому реально все похожи. Вот. Но все-таки расстояние имеет значение, то есть браки все-таки самых, там, не знаю, из Эрнемленда, и там с какой-нибудь, не знаю, южного там, Мюррея, допустим, они уже скрещиваться так, напрямую не будут. И некие отличия там накапливаются. Эти будут чуть посветлее волосы, допустим, у этих там борода погуще расти. Но, в принципе, они все похожи. Вот. А где-то различия могли, наоборот, очень резко создаваться. Допустим, те же австралийские аборигены, они общее происхождение имеют с папуасами новогвинейскими, потому что это в какое-то время был в Саху вообще один и тот же континент. И Тасмания туда же была приделана тоже. Но за последние вот, там, 20 тысяч лет, даже меньше, очень по-разному пошла эволюция. На Тасмании у них резко уменьшились головы, над брови исчезла напрочь, зубы стали здоровенными, челюсти большие, но лицо маленькое, низкое, то есть вперед челюсти большие, а высоту маленькая. Вот, у австралийских аборигенов наросло немеренное надброви, голова при этом уменьшилась, челюсти уменьшились, но так не очень сильно уменьшились. Вот, у папуасов все уменьшилось, в принципе, до европейских размеров, по большому счету. Ну, там нос поменялся. Да. Вот. То есть, это исходно одни и те же люди, но вот в трех местах они поменялись совершенно по-разному. Вот, по каким-то там произвольным причинам совершенно.
Я бы добавил. Вот. Возвращаясь немножко назад к вопросу про мозг, интеллект и всякое такое. В полицейских книжках читал, что в Австралии еще там конец 19-го, начало 20 века нанимали следопытов для розыска людей. Да. И типа он, поскольку был чудовищно зорок, там, понимал там, где собака ничего не могла найти.
Если он с детства вынюхивает этих...
То этот за 80 километров людей там находили угнанное что-то и прочее, и прочее.
А при этом в школе они учатся отвратительно, когда стали узнавать, почему они отвратительно учатся, потому что у них в хижинах нет столов, им негде делать домашнее задание. Им задают домашнее задание, а стола нет, и там ручку не на что купить, и все. И как бы они не делают домашнее задание, получают двойки. И потом рассказывают, что австралийские аборигены имеют низкий интеллект. Это не в интеллекте дело,
а... Еще слышал такое, что они якобы могут смотреть, там, читать, смотреть и всякое такое в два раза быстрее, чем белые, что
ну,
им там...
Ну, тут я не уверен, что в два раза быстрее. Но то, что они учатся читать без проблем, это как бы не вопрос. Никакого это, кстати, само по себе интересно, что даже тасманийские аборигены, которые 20 тысяч лет жили в полной изоляции, они, во-первых, прекрасно скрещивались с другими людьми. Это, кстати, тоже такая большая тема. Есть такая ходячая байка, что вот есть какие-то группы, которые не могут скрещиваться с другими людьми. Все прекрасно скрещиваются. И есть сейчас общество тасманийских аборигенов, хотя их истребили в 19 веке, есть потомки, у которых какая-то там примесь мизерная этих аборигенов. То есть гены, в принципе, тасманийцев до сих пор есть. Ну, вот и прекрасно, и они и тогда учились читать, писать, и сейчас они учатся читать, писать, все с ними хорошо. Причем они смешивались и с аборигенами австралийскими, и с белыми, и с маорями теми же самыми, которые там в качестве морячков плавали, там тюленей били, еще южнее на островах.
Так вот. А правду говорят, что австралийские аборигены испоганили всю Австралию, спалили все
это
леса, извели зверей там и все.
Это такое. Не только аборигены, это кто угодно. Аборигены спалили в Австралии, индейцы спалили в Америке, наши предки мамонтов съели, то есть все постарались на самом деле. Единственное, кто меньше всех повлиял, это негры в Африке как раз. Потому что там вся экосистема эволюционировала вместе с человеком, и оно как бы притерлось одно к другому, пока туда автоматы Калашникова не завезли и не стали этих носорогов, слонов вышибать со страшной скоростью. Все там было прекрасно, и они в ладу с гармонией с природой. Хотя, если у них возможность есть, когда появились автоматы, они выносят там все со страшной силой тоже. Это свойство человеческое. Но возвращаясь к происхождению рас. То есть расы возникали. Есть еще такой замечательный эффект, как половой отбор, на самом деле. Потому что ведь большинство расовых признаков – это признаки внешности. И есть такая вещь, как нравится-не нравится. Многие признаки, они не имеют никакой значимости. Ну, допустим, рост бороды усов. Да? Вот у европейцев сильный рост бороды усов, у айнов еще больше рост бороды усов, а у китайцев и японцев слабый рост. Это только то значит, что предкам европейцев и айнов, женщинам, когда-то там 20 тысяч лет назад, бородатые мужики нравились, а китаянкам, ну, прото-китаянкам, прото-японян, японкам не нравились. Почему им нравились, не нравились, ну, неизвестно. Но эффект налице.
Вот. Ну, странно ожидать каких-то эстетических вкусов от людей, которые зубы красят в черный цвет. Можно, мы мужики без бород нравились, да.
Тем не менее. Вот. И тут половой отбор он не столько, конечно, создает, но он может поддерживать. Ага. Гениальнейший пример, кстати говоря, есть в фильме «Монгол», где про Чингисхана. Там вначале есть шикарная сцена, где, значит, ребенка еще Чингисхана, ему там, не знаю, лет 10, привозят в другое стойбище выбирать невест. И перед ним строят этих невест, и он выбирает. Вот, и ему идет отец и объясняет, как надо выбирать. У хорошей, правильной жены должны быть крепкие ноги, плоское лицо, узкие глаза и там еще что-то такое. И вот, ну, понятно, что это художественный фильм, но если монголы будут выбирать своих жен с плоскими лицами и плоскими глазами, у них будут плоские лица и узкие глаза. Вот. И оно и вправду так работает. Вот. Это есть такая область замечательной науки, называется антропоэстетики. Есть такая Халдеева, вот она это разрабатывает. И общий такой краткий смысл в том, что обычно нравится то, что есть, на самом деле. Причем есть замечательное отличие мужчин и женщин. Мужчинам нравится вот реально то, что есть. Как бы женщины, какие вот у нас есть в деревне, те и красавицы. Вот. А женщинам нет, им нравится вот не совсем то, что есть, им нравится что-то такое. Вот. И есть еще интересные такие вещи, когда люди переезжают. На китайцах это проверяли, китайцы-студенты, которые учатся в МГУ. Вот на первом курсе они в качестве красивых выбирают, в общем, по описанию китаянок. То есть там описание было по конкретным там признакам. Черные волосы, там, глаза такой формы, там, нос такой формы. И они описывают, по сути дела, китаянок. А на пятом курсе китайцы описывают уже не китаянок, как красивых, когда они 5 лет уже проучились в Москве. Вот, у них уже красивые, уже там появляются голубые глаза, светлые волосы, там более выступающий нос, уже в качестве красивого. Вот. Но в масштабах, опять же, больших групп и большой численности, да, там, если на 10 тысяч человек посчитать, половой отбор может поддерживать признаки неопределенно долгое время. Вот. Если у него там какой-то неправильный нос, ну и с ним никто и не будет как бы на нем жениться, замуж выходить, да, и у него не будет, или у него будет меньше детей, или их там пришибут за то, что у них нос не тот. Вот. И в итоге они все будут более-менее, правда, похожи. Вот. А на практике это может ничего не значить. На самом деле некоторые признаки расовые, они имеют значение. Вот. Допустим, тот же цвет кожи, он имеет вполне адаптивное значение. Другое дело, что нету однозначно полезных, однозначно вредных признаков. Есть признаки, полезные или вредные в конкретных данных условиях среды. То есть, например, черная кожа, черный пигмент, меланин, он в верхних слоях кожи вырабатывается. А деление клеток идет в глубоких слоях кожи. Поэтому черный пигмент защищает от внутренние слои от ультрафиолета. Ультрафиолет – это радиация, вызывает мутации. Если будет светлая кожа, будет рак кожи с большой вероятностью. И у светлокожих людей в Африке, на экваторе, ну, вообще не обязательно в Африке, на экваторе больше реальный риск рака кожи. Вот, на севере прям противоположная ситуация, потому что некое количество ультрафиолета надо, чтобы вырабатывался витамин D, чтобы кальций откладывался в костях, чтобы не было рахита или там, остеомаляции. Вот, поэтому, например, когда Индия получила независимость в 49-м или каком-то 46-м году, и индусы от этой независимости ломанулись проклятую метрополию со страшной силой, то были большие проблемы, когда в Великобритании дети индусов со страшной силой болели рахитом, потому что туманный Альбион, он туманный Альбион, это как бы не Индия. Вот, но поскольку это было уже там середина 20 века, их кормили витамином D, ну, в виде рыбьего жира банально, и все стало хорошо.
Ну, мы же еще вот в детском саду ели и рыбий жир, и ультрафиолетовый свет на нас светил,
лампочки
светили,
всем очки давали. Да. Это как бы реально, ну, если это на 1000 людей на 1000 лет, это статистика срабатывает, дай божи, на самом деле. Вот. Ну, не только цвет кожи, на самом деле. Форма тела банально, да, то есть, если на экваторе, выгодно иметь узкие длинные пропорции Потому что такая формула легче остывает. То есть бокал остывает легче, чем самовар, грубо говоря.
Надо
да?
же.
Вот. А если объем большой, то объем он растет в кубе, площадь в квадрате. Поэтому на севере надо быть похожим на шар. Вот. Поэтому какие-нибудь эскимосы, они квадратные, реально. Потому что тогда меньше мы теряем тепло. А внутри у нас есть центр, который горячий, еще и метаболизм огромный. Потому что на экваторе там низкий метаболизм, на севере он реально очень большой. Ну, если эскимос в сутки может 3 килограмма жира съесть, это среднее значение. То есть, может и больше, в принципе.
Именно съесть?
Жира 3 кило.
Крепок.
Вот. И крепок ему, ничего ему с этого не будет. И это как бы нормально. А ему, если будет меньше, хуже ему будет. Он страдать будет и голодать. Вот. Потому что у него все это уходит в тепло. Вот. Это как бы вот уже такой адаптивный, без этого как бы не проживешь. Вот. А если он с такой же, с таким же метаболизмом где-нибудь в Сахаре будет, он там сгорит просто банально. Вот. Некоторые черты лица, ну, допустим, там ширина носа, толщина губ, размеры челюстей, это все испаряющая поверхность. То есть, когда слизистая поверхность, да, ну, можно язык высунуть до пояса, как собака, и дышать, но это как-то не камильфо, да. А когда просто есть слизистая, она испаряет воду, мы остываем, красота. И поэтому у нас в тропиках все с широченными носами, с толстыми губами, с здоровыми челюстями прогнатными. Не потому, что они там на обезьян похожи, да, а потому, что они просто температуру теряют.
Я как раз в январе путешествовал, извиняюсь, на Сейшельские острова и наблюдал тамошних жителей черных. Четко делятся на два вида. Номер один, ну, который больше всего там, естественно, смотришь по большей части на девок, мужики как-то не интересуют. Номер один, они все длинные, то есть вот все, как одна, это сплошные задебары. Модели, да, длинноногие, все вот у них как надо, глаз не оторвать. У всех черепа, вот настоящие негритянские черепа, вот так вот вытянутые, такие губастые, носастые, все как надо. При этом там вторичные половые признаки, глаз не отвести. А другие, наоборот, вот они все вот такие вот, какие-то шарообразные.
Это из Индии, скорее всего.
Да, нет.
Сейшельские острова – это очень сложная территория, потому что она, во-первых, очень недавно заселена, и она откуда ни попадя заселена. Поэтому там не два варианта, я думаю, там гораздо
много,
больше.
Много, эти самые яркие, больше всех в глаза, так сказать, да. бросаются.
Ну, да. Вот. Так что вот...
Никогда бы не подумал, что это от того, что стройность она, чтобы меньше на тебя
Но,
светило.
Вопрос в том, что такие признаки, во-первых, они не мешают жить вообще, строго говоря, ни в каких условиях, да, то есть можно быть тощим и на севере вполне, но в качестве статистики срабатывает. Ну, опять же, вот мой любимый пример, это кто открыл Северный полюс, там, Роберт Пири, да, и с ним был, значит, он сам был европеоид, его ближайший помощник был негр, и с ними было, по-моему, 4 эскимоса. Ну вот, то есть, фактически 3 главные расы, компания, да, европеоидная, монголоидная, негроидная, дошли до Северного полюса. Но эскимосов было больше, потому что статистика сработала, как бы, они им там проще было. Вот.
Еще бы вдогонку пример привел, что когда там примерно в 70-е годы шведы забогатели, все немедленно бросились отдыхать в Испанию, в Грецию, Ибица, там острова и всякое. У всех мгновенно подскочила заболеваемость раком кожи. Национальная Конечно. Программа. Нормальный швед отдыхает только в Швеции. Бананы тебе не нужны, жри свои яблоки, плавай по озерам на яхтах, ходи в лес, здесь тебе хорошо. Видимо, Конечно. Правы. Наши пока еще не начали фильтровать.
Но...
Правда, когда смотришь всякие ужасные фильмы на Discovery, как человек поехал в Таиланд, а в него залез какой-то червяк там через пятку, а потом вылез из глаза, там только истово крестясь вообще, зачем вы туда ездите? Ужас.
Но люди на месте не сидят, на самом деле. То есть, как, если есть возможность куда-то идти, народ попрется, на самом деле. И пока планета была не шибко заселена... И, в принципе, каких-то преград, там, таможен, границ, ничего такого не было. Народ расселялся, как хотел. И пусть у них там была смертность, они на это внимание не обращали, они плодились. Вот. И когда они уже потом встречались еще разные между собой, включалась еще метисация, и она была всегда. Вот. Более того, интересно, что если у нас смешиваются две разные расы, у нас получается не средняя арифметическая, у нас получается третья раса. То есть она будет похожа по каким-то признакам на одну, по каким-то на другую, а по третьим она будет своя, вообще как бы другая в принципе. И более того, первые две никуда не денутся на самом деле. То есть когда у нас идет метисация, ну не бывает такого, что прямо они все там со всеми перемешались и исходника не осталось никакого. Все равно есть какие-то исходные популяции, которые никуда не денутся. Вот. Поэтому у нас многообразие, оно всегда может иметь возможность расти. Другое дело, что периодически еще возникали войны, и некоторые товарищи старательно это многообразие истребляли. Допустим, ассирийцы какие-нибудь, да, вот у них была замечательная практика переселений. Ну, все это там египетский плен, там ассирийский плен, вавилонский плен. Когда товарищи, вот они их захватывают, ассирийцы, и чтобы они не восставали, а давай-ка мы их переселим на 100 километров туда, в пустыню, и пока они там будут обустраиваться, они восставать не будут 100%, как бы. Вот, когда они там освоятся и начнут уже возбухать, тогда мы их переселим еще вот сюда, как бы. И в пределах Междуречия они вот так их переселяли, вот, и в итоге они там действительно перемешались хорошо, и лингвистически, и культурно, и как угодно. Ну, вот, ну, не все со всеми пока еще, как бы, смотря как они там воюют с удовольствием. Но, тем не менее, довольно основательно. То же самое, кстати, делали инки. И в масштабах Анд они неплохо так перемешали искусственное вот это самое население. Но обычно и без искусственного оно происходит, само собой. Вот, поэтому в результате смешения возникают новые расы. И тут возникает просто вопрос, кто попал в лучшие условия, кто в худшие. Кто-то попал на маленький остров, где просто нет ресурсов, и у них будет там, не знаю, вот там айны те же самые, да, ну их там сколько-то там, 1000 человек на Курильских островах, на Хоккайдо, где-то там на Сахалине, ну и все, как бы, больше места нет, просто чисто теоретически, географически, не потому что они какие-то недоделанные, да, а вот так им повезло там жить.
Сложилось.
Вот. А русские, допустим, попали на русскую равнину, да, которая во все стороны равнины, и куда расселяйся, там не хочу. Вот.
И гнали перед собой финнов.
И никто не против смешиваться. И более того, они не то чтобы гнали с финнов, они прекрасно смешивались с этими финнами, потому что практика жизненная показывает, что смешение с аборигенами – это полезная вещь, это прекрасная штука. Есть шикарное исследование Александра Петровны Бужиловой, нашего такого очень крутого антрополога, по заселению русского севера. Там было две стратегии основных заселения. Когда, значит, русские заселялись служивые люди, ну, стрельцы, грубо говоря, да, там армия, приходили на север. И когда крестьянское заселение. Вот когда крестьяне заселялись, это со всем табором, там, с курями, с дитями, с женами, с коровами, на телегах. Все деревни переселялись. Так вот, они, большей частью, все и вымерли. У них была дикая смертность на севере, вот когда вот там Архангельская область. Потому что там холодно, там растет все не так здорово, да. Ну, из черноземного какого-нибудь там региона, если они переселяются. И у них было всякие там маркеры стресса ужасные, цинга. Детская смертность 90 с лишним процентов, там вообще какая-то невероятная. И, короче, большая часть их просто умерла банально. Вот, хотя это было вроде хозяйством, переселялись. То есть, у них все было как бы на телегах. А другое дело, служивые люди – это солдатики, которые без женщин. Они брали в жены местных аборигенок, вот этих финно-угорских самых, да. Вот, на них переженились прекрасно. Вот, но поскольку как бы, они русские культуры все-таки там более такая консолидированная, да, то есть, такие уже не племена, язык остался русский. Ну, там какие-то диалектные, может, там отличия появились. Православие, государственность, там, бюрократия, все дела. Но население на 50%, это как бы вот те же самые русские, да, из центральных областей, на 50% местные, ну, а-ля там Мерия, Чуть, там, Весь, там, все такие прочие. Вот. 50 на 50. И они-то как раз стали основным населением. То есть, культуры и половина генов с юга пришли, половина генов, которые давали адаптацию, приспособление к этим местным специфическим условиям, здешние, и они оказались полезны.
И смертности есть, в 90%.
И такой было, смертности уже не было, естественно. Вот, то есть, местное население, в принципе, было еще лучше приспособлено, конечно, но у них с культурой как бы, проблемы были некоторые, потому что они там все-таки охотники какие-то, да, их не может быть много, в принципе.
Да,
как
да.
Бы. Вот, а когда пришла земледельческая культура, ну вот она распространилась просто статистически. Вот, и это не то, что стало там хуже или лучше, а вот так стало. Вот вообще и в расоведении, и в биологии, и вообще в антропологии в целом, нету понятий «хорошо» и «плохо». Хорошо – это когда вот они живут, а плохо – когда все умерли. Это единственный критерий «хорошо» и «плохо». Вот. А так как бы хорошие признаки, плохие признаки – нет такого в биологии. Вот. Поэтому вот эта история рас – это вечное такое колображение, это вечные какие-то переселения, смешения. И чистых рас на планете нет. Поэтому, когда кто-то начинает говорить, что я там чистый европеоид,
да.
Вот, ну, это ты не копал, значит, на 5 поколений назад. Вот. Это как в какой-то момент я уже в аспирантуре, когда учился, значит, в главном здании жил, рядом в комнате жил якут. И вот, значит, он говорит, я чистокровный якут, а у меня отец сахаляр. А сахаляр – это значит, что он наполовину русский. То есть, у него отец метис, а он сам чистый. Вот, это вот классическая логика тех, кто ищет чистую расу. Вот, пусть у меня предки метиса, а я-то чистый.
Вот. То есть, никаких рас, как это в понимании простолюдина, нет?
Расы есть, но расы – это биологическое понятие, просто ограниченная группа родственников с характерными чертами.
Умнее, тупее тоже нет.
Нет.
И самое ужасное, все произошли от общих предков из Африки, да?
Не так давно.
Это вообще все рубит на корню, я считаю.
И в геологическом масштабе эти там 50 тысяч лет – это ничто.
Мгновение, да. повторим еще раз. Хотите, чтобы были умные дети, хорошо кормите, не курите, занимайтесь спортом. И самое главное, уезжайте из Капотни немедленно. Спасибо, Станислав Владимирович. Пожалуйста. Очень интересно. Никогда такого не слышал. Надеюсь, продолжим.
Запросто.
А на сегодня все. До новых встреч.